Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Теракт в Тель-Авиве. По последним данным, погибли 20 человек. Простите, ранено не менее 20 человек. Из-за сильных морозов российские власти разблокировали часть стратегического запаса топлива. Международное сообщество помогает Турции в борьбе с птичьим гриппом. Как только что стало известно, в Тель-Авиве произошел взрыв. По предварительным данным, ранено не менее 20 человек. Согласно сообщениям, взрывное устройство привел в действие смертник. В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек. Свыше 100 госпитализированы. Рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении в нескольких российских регионах. Пресс-служба РАО ЕС России сообщила сегодня, что из-за перегрузок подстанции в некоторых районах Москвы и Подмосковья работают на пределе своих технических возможностей. В светлое время суток действует ограничение потребления электроэнергии. Российские власти приняли решение о разблокировании части стратегических запасов топлива. Недалеко от столицы Тувы Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. По последним данным, 2 человека погибли, 20 спасены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сколько всего человек находилось в автобусе, пока неизвестно. Температура воздуха в районе Кызыла ниже 30 градусов. Все спасенные госпитализированы с переохлаждением. Во вторник в Нижегородской области под лед провалилась «Газель» с 14 пассажирами. 6 из них погибли. В Чечне убит один из ближайших соратников Шамиля Басаева, сообщают республиканские власти. Подробности операции в репортаже корреспондента Радио Свобода Мусы Хасанова.
По данным штаба МВД Чечни, накануне в селении Адишты Шалинского района сотрудники республиканской милиции провели адресную спецзачистку, в ходе которой убитый полевой командир Супьян Абдулаев и два его заместителя. Со стороны силовиков, по официальной версии, погиб командир батальона патрульно-постовой службы и тяжело ранен старший лейтенант чеченской милиции. Во всех населенных пунктах Чеченской республики проходит спецоперация «Допинг», итоги которой лично контролирует исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров. За минувшие сутки чеченскими милиционерами изъяты более 7000 бутылок нелицензированных алкогольных напитков, выявлены 3 мини-завода по изготовлению наркотиков и задержаны 17 жителей Чечни, подозреваемые в продаже наркотических веществ. Муса Фазанов для Радио Свобода, Грозный.
Верховный суд Северной Осетии удовлетворил ходатайство о приобщении к делу Нурпаши Кулаева видеозаписи интервью сотрудника Радио Свобода Андрея Бабицкого с Шамилем Басаевым. Соответствующей просьбой на процессе против Кулаева, участника нападения на школу в Беслане, обратилась Сусана Дудиева, председатель комитета матери Беслана. Интервью с Басаевым было показано летом прошлого года по американскому телевидению. В центре Багдада в результате 2 терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. По сообщению полиции, смертник привел в действие взрывное устройство в кафе, заполненном посетителями. Через несколько секунд на той же улице у входа в ресторан взорвался заминированный автомобиль. Среди погибших есть полицейские и женщины. Мать американской журналистки Джилл Кэрролл призвала похитителей связаться с семьей, чтобы обсудить условия освобождения дочери. Телеканал «Аль-Джазира» сегодня вновь показал фрагменты видеозаписи, похищенной 7 января в Багдаде внештатного корреспондента Christian Science Monitor. По сообщению «Аль-Джазира», похитители угрожают убить Кэрролл, если из иракских тюрем не будут выпущены все женщины-заключенные. Представитель Министерства юстиции Ирака сообщил, что командование США намерено освободить 6 узниц, добавив, однако, что это не связано с требованием похитителей. Американские военные пока не подтвердили эту информацию. Международное сообщество помогает Турции в борьбе с птичьим гриппом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Всемирный банк уже выделил более 500 миллионов долларов в рамках глобальной борьбы с вирусом. Значительная часть этих денег поступит в Турцию в ближайшее время. Об этом сообщил директор отделения банка в Турции Эндрю Воркинг. Эксперты утверждают, что ущерб, нанесенный Турции в январе этого года, превышает 400 миллионов долларов. Более 80% жителей страны отказались от употребления в пищу мяса птицы. Сектор птицеводства находится на грани разорения. По словам министра сельского хозяйства Мехди Экера, правительство приняло решение оказать производителям финансовую помощь. По информации газеты «Хюрриет», на востоке страны из больниц выписаны два ребенка, инфицированных вирусом птичьего гриппа. С симптомами опасного заболевания остаются в больницах свыше 50 человек. У 21 вирус подтвержден, пятеро умерли. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходят переговоры представителей лидеров стран Большой Восьмерки. Это первое рабочее мероприятие в рамках председательства в Восьмерке России. Главная тема обсуждения – подготовка к саммиту, который пройдет 15-17 июля в Санкт-Петербурге. Израиль передает охрану контрольно-пропускных пунктов на границах с сектором Газа и западным берегом Иордана частным охранным фирмам, получившим контракты от израильской армии. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Компания «Шелеглавам» перейдет к КПП «Эрес» на севере сектора Газа, где находится крупный грузовой терминал. Ранее на этой неделе частным охранным фирмам, выигравшим тендер, был передан КПП «Эфраим» на западном берегу Иордана. Следующим на очереди стоит контрольно-пропускной пункт «Таркумия» в районе Хеврона, а также КПП «Карни». Главный грузовой терминал на границе сектора Газа. Через этот терминал проходят грузы, доставляемые в Газу морем, в том числе и для палестинских территорий западного берега. Командование армии считает, что такую работу целесообразнее поручить профессионалам с высокой мотивацией, чем неопытным молодым солдатам. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Пакистанские спецслужбы называют имена трех активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате авиаудара США по селению, где проходила встреча экстремистов. В числе убитых близкий родственник одного из руководителей Аль-Каиды Аймана Аз-Заухири, а также эксперт по изготовлению взрывных устройств Медхат Мурси, за поимку которого Вашингтон назначил вознаграждение в 5 миллионов долларов. В конце прошлой недели в результате бомбардировки селения на северо-западе Пакистана погибли 18 человек, в том числе мирные жители. Председателем Совета директоров телеканала ТВЦ стал пресс-секретарь московского мэра Сергей Цой, сменив на этом посту Валентина Лазуткина. В декабре прошлого года на канале уже произошли кадровые изменения. Пост гендиректора вместо Олега Попцова занял Александр Пономарев, до этого возглавлявший телеканал «Культура».
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Гуманитарные последствия резкого похолодания в России. Международные правозащитники критикуют США и их союзников за войну с терроризмом. Почему в Британии падает популярность изучения русского языка? Эти темы, а также обзор казахстанской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа и последних дней. К сильным морозам, установившимся на части территории страны. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Московской области приняла решение о передаче в подчинение администрации Люберецкого района котельной в поселке Томилино на теплосети, в которой произошла авария. Прежде котельная была в ведении Московского вертолетного завода имени Миля. Кроме того, принято решение о назначении нового руководителя котельной. Подмосковная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность». Все эти действия стали результатом очень серьезной аварии в поселке Томилино, жители которого оказались в результате без отопления, электричества и воды. Всего же в России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Первыми в Подмосковье силу крещенских морозов испытали на себе жители поселка Томилино Люберецкого района. Батареи перестали греть в домах по улицам Гоголя и Пионерской вечером 18 января. Авария произошла на территории вертолетного завода имени Милля, заявил журналистам руководитель оперативной группы МЧС Московской области полковник Анатолий Астафьев.
Порыв произошел на теплотрассе. Пошла утечка воды. Сейчас этот порыв ликвидировали, заполняли систему, проверяет все. 36 домов заполнены водой, циркулируют на подогреве, а 7 домов еще заполняются. Котельная находится на режимном объекте.
К ликвидации аварии спасатели из МЧС и коммунальной службы подключились сразу.
Бригады выезжают на эти места, ищут, где порывы идут, проходят подъезды, смотрят, как заполняется система. Пожарные работают в авральном режиме, потому что население использует обогреватель. обогреватели, и чтобы не было пожаров. Администрация совместно с нами разработала памятку, довели людям. В общем, идет плановая работа по предупреждению аварийных ситуаций. Замерзающих людей нету. Температура в тех домах, где нету отопления, то есть не заполнена система, 14-15 градусов. Значит, должно быть 18 и 22.
На пересечении улиц Гоголя и Пионерской малолюдно. В области температура еще ниже, чем в Москве. Этой ночью было 34 градуса мороза. Жители Томилина только по необходимости выходят на улицу. Чаще всего в магазин за продуктами. Пенсионерка Александра Ушакова провела всю ночь в холодной квартире.
У нас до сих пор еще не дали тепло. В квартирах очень холодно. Не знаем, как согреться. Обогреватели у нас не согревают наши квартиры.
Сколько времени вы уже?
Сколько времени? Вчера вечером отключили, часов 10. До сих пор у нас не включили. Еле-еле теплится там батарея, но не говорит о том, что это топит.
Ну что вы собираетесь делать эту ночь?
Что сами не знаем, что мы собираемся, как-то утепляться будем, одеваться.
Людмиле Титовой повезло. Ее дом, расположенный в этом же квартале, отапливается из другой котельной.
Я живу на Пионерской, дом 5, квартира 37. Наши дома отапливаются, потому что у нас другая котельная. Наша котельная, вот она, возле школы находится. У нас там топится.
То есть вам повезло?
Нам повезло, да.
Алла Румянцева работает в авиакомпании. Будет ли в квартире тепло или нет, она пока еще не знает.
Пионерская, 17. Вот в этом доме со вчерашнего дня с 5 часов вечера не топится.
Воду слили из батареи?
Неизвестно. Не знаю. Должны были. Обещали слить.
Какая у вас температура в комнате?
Холодно. Нет, у меня градусник. Ну, градусов 10, наверное.
Как вы ночевали эту ночь?
Ночевали одетые. Вот в чем по улице, в том и в постели. С обогревателем включенным, с газом.
Ну, и что вы собираетесь делать теперь эту ночь?
Я, во-первых, не могу дозвониться до аварийных служб. Там сейчас постоянно занят телефон, чтобы узнать, будет тепло или нет. Потому что неизвестно. Информации никакой нет. Вот по телевидению прошла информация, что тепло дали, но это на самом деле не так.
Тепло не дали?
Тепла нет. По крайней мере, в нашем доме точно.
Понятно. Как вас зовут?
Меня зовут Алла Павловна.
Алла Павловна, фамилия?
Румянцева.
А чем занимаетесь?
Я работаю в авиакомпании.
На улице Пионерской находится в окружении высоких металлических заборов психоневрологический диспансер, где также нет тепла. По словам спасателя Анатолия Астафьева, обитатели этого медицинского учреждения были переселены в теплые помещения.
Там 60 человек. Часть человек развезли по домам к родственникам, а 27 человек привезли в наркологическую больницу.
По данным местной прокуратуры, в среду в результате аварии на теплотрассе без тепла остались 43 дома. Большинство жителей переночевали в своих квартирах, но кто-то поехал к родственникам и знакомым. Меры по эвакуации властями не предпринимались. Коммунальная служба утверждает, что процесс подачи воды восстановлен, котельная запущенная, но жители замерзающих домов пока не подтверждают эти данные. По факту размораживания котельной в поселке Томилино Люберецкого района Подмосковья прокуратура возбудила уголовное дело. Если посмотреть на карту России, то количество аварий, связанных с резким похолоданием климата, происходит в разных частях страны. Не удалось избежать чрезвычайной ситуации в Башкирии, рассказывает наш корреспондент из Уфы Артур Асафьев.
Вчера в Орджоникидовском районе Уфы в результате аварии без теплоснабжения осталось 23 жилых дома. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан, в 14 часов 30 минут по местному времени в районе произошел разрыв тепломагистрали. В результате сотрудники уфимских тепловых сетей были вынуждены произвести аварийное отключение от теплоснабжения 23 домов, расположенных по улицам Первомайская, Кольцевая, Комарова и Пинского. Хотя прорыв был не такой уж большой, подачу тепла удалось восстановить только к ночи. За это время температура во многих квартирах успела понизиться приблизительно до плюс 15 градусов по Цельсию. В момент происшествия в большинстве квартир дома находились только дети и пенсионеры. По сообщению Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, к 23 часам по местному времени авария была полностью ликвидирована и теплоснабжение восстановлено. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
В России почти каждый день пополняется список жертв крещенских морозов. За прошедшие сутки в Москве 7 человек скончались от переохлаждения. В Волгограде, где сейчас минус 30 градусов, 2 человека погибли и 16 пострадали. В Архангельске, где минус 36 градусов, за 3 дня жертвами холодов стали 14 человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас, когда в Москве 17 часов 15 минут, на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Главная новость этого часа. Несколько минут назад стало известно, что в Тель-Авиве произошел взрыв. По предварительным данным, ранено не менее 20 человек. Согласно сообщениям, взрывное устройство привел в действие смертник. Перехожу к другим новостям сегодняшнего дня. Недалеко от столицы Тувы, Кызыла, при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще один тяжело ранен, убиты 3 боевика. В центре Багдада в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Москве министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Филипп Дуст-Блази обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. Пакистанские спецслужбы называют имена 3 активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате американского авиаудара. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А послезавтра, 21 января, в субботу, безусловно, одной из главных культурных новостей станет столетие легендарного балетмейстера Игоря Моисеева. Беседа с ним слушайте сегодня в 11 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в рамках российского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. Это и множество других интересных культурных российских тем. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор казахстанской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алмате Сергей Козлов.
«Казахстанская правда» в материале под заголовком «Приоритеты стратегического курса» сообщает о назначении премьер-министром правительства Ахметова, который возглавлял кабинет 2,5 года до этого. Правительство, согласно Конституции, ушло в отставку после выборов президента. И вот Нурсултан Назарбаев вновь предложил парламенту утвердить старого премьера в должности, и депутаты не смогли отказать президенту.
Проект «Преемник. Много шума из ничего». Материал в газете «Литер». Прогнозов относительно потенциального преемника Назарбаева множество, однако ни один из них сегодня не выдерживает критики, считает газета. В качестве следующего президента оптимален лишь сам Назарбаев. Так говорят в Астане, и большинство местных наблюдателей считает, что нынешний казахстанский лидер будет баллотироваться и на следующий срок в 2012 году.
И вновь продолжается бой. Еженедельник «Время» рассказывает о возвращении из колонии лидера оппозиции Галымжана Жакиянова, который продолжит общественно-политическую деятельность. «Для нормального развития государства необходимы демократические преобразования», считает он. Однако сегодня ситуация совсем иная, нежели та, что была 3 года назад, когда Жакиянова осудили за превышение служебных полномочий, пишет газета. И какую из оппозиционных партий он возглавит, никто предсказать не может.
«Страна мерзнет», сообщает газета «Караван». В центральном регионе республики при 30-градусном морозе без тепла остались несколько населенных пунктов, и в их числе город Шахтинск с населением в 34 тысячи человек. Коммуникации тепловые котлы, оставшиеся советских времен, просто не выдерживают низких температур.
«Газ набивает себе цену». Газета «Экспресс-К» сообщает о повышении тарифов на газоснабжение в Казахстане. Соответствующая заявка компании «Газтрансгаз» находится уже на рассмотрении Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли. Импорт голубого топлива из Узбекистана и Туркмении в этом году осуществляется уже по $55 за 1000 кубометров при прежних $35. Таков итог переговоров. Причем казахстанско-туркменские переговоры завершились успешнее, чем российско-туркменские. «Газпром» договорился с туркменским поставщиком о поставке газа по $65 за 1000 кубометров. Тем не менее, увеличение потребительских цен на газ избежать все-таки не удастся.
В свою очередь, газета «Восточный экспресс» сообщает о том, что «Казтрансгаз» продолжает переговоры о покупке «Кыргызгаза» за долги. Долги киргизской стороны за поставки газа достигли за последние 3-4 года порядка $18 миллионов США. Казахстан сегодня владеет активами магистрального газопровода «Бишкек-Алматы». Это первый этап. На следующем этапе стране предстоит войти во внутренние сети «Кыргызгаза». И тогда будет ликвидирован так называемый несанкционированный отбор газа с киргизской стороны.
Это был обзор казахстанской печати. Его подготовил наш корреспондент в Алмате Сергей Козлов. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная российская политическая тема. Лидеры Коммунистической партии Российской Федерации сообщили сегодня о том, что КПРФ будет находиться в жесткой оппозиции к курсу правительства, сочетая уличные акции протеста с участием во всех выборах и работе законодательной власти. Рассказывает наш корреспондент Михаил Соколов.
Руководители Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, Иван Мельников и Валерий Рашкин сегодня сообщили о том, что КПРФ первой прошла без единого замечания перерегистрацию в Минюсте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в акциях протеста 2005 года участвовали 3 миллиона человек. И именно активность компартии, по мнению ее лидеров, заставила президента Владимира Путина обратить внимание на социальную сферу и выдвинуть так называемые национальные проекты. Партия находится в жесткой оппозиции к курсу Кремля, подчеркнул Геннадий Зюганов.
Нынешняя власть в том виде, как есть президентская, это несчастье для России. Полномочий больше, чем у фараонов, царей и генсеков, а ответственности никакой. Все под себя, включая собственность, а коррупция разрастается, как раковая опухоль, парализовала уже все службы. Государственные силовые ведомства выполняют роль крыши для разворовывания собственности и приписки голосов. Это не власть.
Геннадий Зюганов пообещал особенно активно оппонировать реформе жилищно-коммунального хозяйства, а его зам Иван Мельников закону об отмене выборов ректоров вузов. Геннадий Зюганов сообщил, что компартия уже готовится к президентским выборам.
Мы оздоровили обстановку партии, мы создали программные документы, которые привлекательны для 2/3 граждан. Это закладывает хорошую основу для участия в президентских выборах.
Секретарь ЦК Валерий Рашкин сказал, что согласно опросам, большинство актива КПРФ считает своим кандидатом на пост президента России Геннадия Зюганова. По словам первого зампреда компартии Ивана Мельникова, партия в марте может добиться более 1/4 голосов на региональных выборах.
Я считаю, что сейчас в самом неблагоприятном регионе для нас результат 20% абсолютно достижим. В хороших регионах 27-28%.
Примерно такие же результаты Иван Мельников прогнозирует и на парламентских выборах 2007 года. Позиции компартии сильны в крупных городах, там, где удается предотвратить фальсификации, отмечает Иван Мельников. А лидер компартии Геннадий Зюганов сообщил, одна из главных задач коммунистов – обеспечить честность выборов.
Монополизм «Единой России» держится на двух вещах. На бессовестной лжи и невиданном воровстве. Они научились мухлевать на выборах. Поэтому для того, чтобы ее не было, добираться надо минимум на каждый участок еще 5 человек. 94 тысячи участков. На 5 надо 500 тысяч профессионально подготовить людей. Это огромная работа, которая предстоит всем нам провести.
Геннадий Зюганов уклонился от ответа на мой вопрос о координации действий с другими оппозиционными Кремлю партиями. Лидер КПРФ сообщил лишь, что вопрос о едином кандидате от левых и правых на довыборах в Госдуму по Медведковскому округу, а им может стать юрист Елена Лукьянова, будет решен на днях. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный доклад о нарушениях прав человека в мире. Одно из главных обвинений состоит в том, что под предлогом войны с терроризмом власти разных стран ведут борьбу со своими политическими оппонентами. Подробнее о докладе мой коллега Ян Рунов.
Организация Human Rights Watch обвинила администрацию Буша в том, что применение пыток и плохое обращение с заключенными – часть антитеррористической стратегии американской администрации, а не инициатива отдельных солдат. Такая политика, по мнению исполнительного директора организации Кеннета Рота, дискредитирует вашингтонские требования к другим государствам уважать международные законы. Белый дом отвергает эту критику. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что авторы доклада сделали свои выводы, видимо, основываясь больше на своих политических взглядах, чем на фактах. Соединенные Штаты делают больше, чем любая другая страна для распространения свободы и соблюдения прав человека, сказал он. В докладе о правах человека критике подверглись Великобритания, Канада, Европейский Союз, который закрывает глаза на нарушения прав человека в странах-союзниках по борьбе с терроризмом, таких как Россия, Китай и Саудовская Аравия. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Узбекистан, преследуют политических оппонентов, приклеивая им ярлыки исламских террористов. Авторы доклада указывают на зверские расправы с сотнями людей в узбекском Андижане, в суданском Дарфуре, в Демократической Республике Конго, в Чечне. Остаются в силе ограничения гражданских свобод в Сирии и во Вьетнаме. Джон Тьерни из Вашингтонского института мировой политики не согласен с упреком в адрес стран Западной Европы и Северной Америки в том, что они строят свой экономический и политический союз с Россией и Китаем, несмотря на нарушение там прав человека. Идея союзничества, объединения против общего врага, как правило, диктуется требованиями ситуации, и не всегда есть время ждать, когда потенциальный союзник станет соблюдать все нормы демократического общества. Во время Второй мировой войны у Соединенных Штатов были очень серьезные претензии к политике Британской империи, не говоря уж о политике Советского Союза. Но перед лицом гораздо большей опасности эти три государства стали союзниками. Сейчас, во время войны с терроризмом, взаимные обвинения и критика за внутреннюю политику несвоевременны и непродуктивны. В докладе Human Rights Watch по итогам 2005 года собрана информация о положении с правами человека в более чем 70 странах. Рассказывал Ян Рунов. Как реорганизовать лоббизм, который со времен основания Соединенных Штатов был законным способом привлечения внимания властей к важным проблемам? Слухи о том, что вашингтонский лоббист Джек Эйбрамов подкупил нескольких американских законодателей, заставили конгрессменов выступить с предложениями о новом законе, регулирующем индустрию лоббизма, рассказывает Алан Давыдов.
Демократы и республиканцы выдвигают свои планы мероприятий, направленных на то, чтобы положить конец скандалам, связанным с нарушениями этики лоббирования. Во вторник республиканцы предложили план реформы системы лоббирования. Он включает запрет на частное спонсирование поездок законодателей, ужесточает правила отчетности по контактам с лоббистами, а также удлиняет срок, в течение которого бывшие конгрессмены не могут сами стать лоббистами. Представители республиканцев хотят ограничить стоимость подарков, которые будет позволено принимать законодателям, $20. Как выразился спикер Палаты представителей, республиканец Деннис Хастерт, член Конгресса может принять в дар кепку-бейсболку или майку в местной средней школе, но не может быть и речи об обеде или ужине за счет вашингтонского лоббиста. В плане даже предлагается лишать специальной пенсионной надбавки тех законодателей, которые подвергнуты уголовному наказанию за должностные злоупотребления. Республиканцы говорят, что хотят уже к концу февраля представить для обсуждения в Нижней Палате окончательный вариант законопроекта о реформе лоббирования. Конгрессмены-демократы изложили в среду свое видение мер по предотвращению коррупции в Конгрессе, контролируемым, как они неустанно подчеркивают, республиканцами. Демократы предлагают абсолютный запрет на все подарки, подношения и услуги законодателям, явные и скрытые, включая членство в гольф-клубах и привилегированные места на бейсбольных матчах. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси за то, чтобы обеспечить полную независимость Конгресса от лоббистов, хозяйничающих здесь, как она считает, с легкой руки республиканцев. Вот уже долгое время над Капитолием висит облако этических нарушений. Годами демократы призывали положить конец коррупции среди республиканцев. Вчерашний план реформ, представленный лидерами республиканцев в Палате представителей, на наш взгляд, является недостаточным. Что важно в их списке, это не то, что они делают, а то, что они не делают. Впрочем, как отмечают наблюдатели, в сомнительных связях с лоббистами были замечены политики из обеих партий, и необычные инициативные законодатели в области регулирования индустрии лоббизма связаны с приближением избирательного сезона. Каждая из соперничающих сторон старается набрать больше политических очков перед ноябрьскими выборами в Конгресс, в котором вот уже 12 лет преобладают республиканцы. Некоторые независимые наблюдатели сомневаются, что предлагаемые в спешке проекты реформы системы лоббирования помогут избавиться от проблем в этой специфической нише американской политической системы.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Только что в рамках рубрики «Сегодня в Америке» мы говорили о ежегодном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая подвергла критике Соединенные Штаты и их союзников в борьбе против международного терроризма. Подробнее об этом докладе известной международной правозащитной организации слушайте в итоговом выпуске информационной программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский. В эфире в 20 часов по Москве. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, помимо, естественно, второй части рубрики «Сегодня в Америке», вас ждут панорама новостей культуры и любопытная также культурная тема. Мы поговорим о том, почему падает популярность изучения русского языка в Великобритании. Но пока в Москве 17 часов 30 минут, на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве произошел взрыв. По предварительным данным, ранены не менее 20 человек. Согласно сообщениям, взрывное устройство привел в действие смертник. В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении в нескольких российских регионах. Недалеко от столицы Тувы, Кызыла, при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще один тяжело ранен. Убиты 3 боевика. По данным МВД Чечни, среди убитых так называемый эмир Введенского района Супьян Абдулаев. В центре Багдада в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 16 человек. Более 20 ранены. В Москве министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Филипп Дуст-Блази обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. В Москве сегодня проходят также переговоры специальных представителей лидеров стран Большой Восьмерки. Главная тема – подготовка к саммиту, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Пакистанские спецслужбы называют имена 3 активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате американского авиаудара. В числе убитых – родственник одного из руководителей Аль-Каиды, а также эксперт по изготовлению взрывных устройств, за поимку которого Вашингтон назначил вознаграждение в 5 миллионов долларов. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Турции умер 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп, сообщает корреспондент Радио Свобода. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на волнах Свободы через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и одна из важнейших сегодняшних тем – православные христиане. Большинство из них, по крайней мере, празднуют сегодня крещение Господне. Крещению сопутствуют различные народные обычаи, многие из которых не имеют к христианству никакого отношения. А какие из этих обычаев широко известны в России? С прохожими на улицах Петербурга беседовал наш корреспондент Александр Дядин.
Знаю, что гадать можно до крещения. Жечь бумагу, например, смотреть на тень. Воск можно растопить и капать воду, например, там тоже появляется. Являются какие-то фигуры. Там кто что увидит, короче говоря. Конечно, там вот эти с обручальными кольцами, это опасное гадание, поэтому я никогда даже не пыталась гадать, чтобы оттуда не вышел никто.
В основном классика, как нам говорится, у Пушкина. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. Вроде как за окошко башмачок, сняв с ноги, бросали. Видимо, нас ужинало что-то.
Я знаю, что в церковь идти надо за водой святой, да замужество. Бумагу жгли, кофейная гуща, придуривались. А вот так вот, чтобы гадать, я не умею.
Все знаю, теологию изучал. Православие одно, протестанты другое, католики третье. У каждого по-разному.
Как-то так получилось, что я сама в это не верю, поэтому, честно, не знаю.
В детстве чудили, бегали ребятня. В деревне эвакуации были. Пугали хозяек, закрывали стеклом трубу, сверху залезали. Девчонок пугали, они там на посидках сидели. Ну, обычно там вяжут, ткут, а мы вот весимся, бегаем.
В старину мама там в деревне что-то было, но нет. Я человек верующий, хожу в церковь, но никаких обрядов не знаю.
Абсолютно никаких. Не для меня это.
Гадание на кофейной гуще, сжение бумаги на стеночку просвет, купание, крещение ребенка. Самое неверующее, так просто образ крещения так знаком. А что касается меня лично, я не участвую во всем этом.
Крест рубят в проруби и окунаются туда. Первый обряд.
Надо в церковь пойти, свечи поставить всем, кому положено, каждой иконочкой помолиться и послушать то, что батюшка будет говорить.
А вот домашние обряды, помните?
Нет, это была война, тут было не до этих обрядов. Просто молились, чтобы мы победили. Что и получилось.
Слышал, но нет, не знаю. Я бы погадал бы как-нибудь, но времени нет.
Когда-то на Волге с удовольствием все опускались в прорубь. Я это сделала, меня хотели выгнать из пионеров. Но потом сказали, что она это сделала. Попробовать, что это такое. А в этот раз я хожу в собор и стараюсь быть внимательной то, что там говорят, ну и взять водиться.
Я не знаю ни обрядов, ничего, поэтому извините, пожалуйста.
Гадать можно только с 31 по 14 и все.
Бросать валенок, допустим, назад кидаешь, там, в какую сторону смотрит носок, и оттуда придет жених, что-то типа того.
Для мужчин есть какие-нибудь,
не знаю? Для мужчин, нет, что-то ничего не помню.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Девятнадцатого января в Парк-Сити, штат Юта, открывается крупнейший фестиваль американского независимого кино Sundance. В его программе 120 фильмов. На открытии будет показана комедия «Состоятельные друзья». Директор Sundance Джефф Гилмор сказал, что фестиваль по-прежнему будет ориентирован на малобюджетный кинематограф. Он назвал многообещающими включенные в программу картины «Прощенные», «Стальной город» и документальную ленту об Иракской войне «Короткая жизнь» Хосе Антонио Гутьереса. Дирекция Мадридского музея современного искусства объявила о пропаже скульптуры американского художника Ричарда Сьерры «Равная параллельная» Герника Бенгази, которая находилась в экспозиции с 1986 по 90-е годы. Металлическая скульптура из 4 блоков и весом в 38 тонн была затем отправлена в частное хранилище. Однако компания, занимавшаяся складированием, не может выяснить, где она находится. Поисками пропавшей скульптуры занимается полиция. Предполагается, что она могла быть по ошибке продана на металлолом. Объявлена полная программа 35-го Роттердамского кинофестиваля. Он откроется 25 января премьерой фильма Нагасаки Шинуичи «Сердце, бьющееся во тьме». Это отчасти ремейк, отчасти продолжение одноименного экспериментального фильма японского режиссера, снятого в 1982 году. В программе фестиваля ретроспектива работ британского режиссера-авангардиста Стивена Двоскина, а также цикл «Белый свет. Наркотики в кинематографе». В конкурсной программе участвуют 14 картин из 12 стран. Американский актер Уильям Шатнер продал камень, извлеченный из его почки, интернет-казино GoldenPalace.com. Деньги, вырученные от продажи, $25 000, Шатнер намерен передать благотворительной организации, финансирующей строительство домов для нуждающихся. Казино GoldenPalace.com намерено демонстрировать камень на передвижной выставке вместе с другими необычными экспонатами. Официальная проверка частного зверинца на ранчо поп-звезды Майкла Джексона «Неверленд» в Калифорнии установила, что все животные здоровы. Представители Министерства сельского хозяйства США посетили зверинец после запроса Организации защиты животных ПЭТА, которая высказывала подозрение, что животные страдают от недостатка пищи. Владелец зверинца Майкл Джексон уже несколько месяцев живет в Бахрейне.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная культурная тема. В Великобритании число школ, в которых преподают русский язык, сократилось с 300 до 200. В некоторых университетах и колледжах закрывают русские кафедры. О причинах изменения отношения британцев к русскому языку мой коллега Игорь Померанцев побеседовал с лондонским писателем Зиновием Зиником.
Зиновий, вы живете в Лондоне уже почти 30 лет. За это время русский язык пошел на убыль или утвердился в британской столице? Или он как был, так и остается на языковой периферии?
Когда я 30 лет назад приехал в Лондон, прошло, по-моему, года два, прежде чем я услышал звучание русского языка на улице. Это было в районе посольств в Кенсингтоне. И за спиной я вдруг услышал фразу «С Иваном Ивановичем пора кончать». Это был такой шок. Я получил почти эстетическое удовольствие от этого. А, естественно, ситуация очень резко изменилась, особенно за последние 5-10 лет. Русский язык слышен везде. Отношение к нему такое же, как в Англии в свое время утвердилось по отношению к любому языку иммигрантов. Это все-таки отношение имперское. Они привыкли к иностранной речи. Зависит, естественно, от людей. Если мы говорим о кругах стоящих людей, стоящих в пабе в моем местном, конечно, они стали употреблять словечки вроде «на здоровье». Мне каждый раз приходится, когда выпиваешь там с ними, мне приходится каждый раз объяснять, что «на здоровье» — это по-польски, а не по-русски, а по-русски «ваше здоровье». Когда я приехал лет 30 назад, я говорил с преподавателями, с которыми я познакомился, я говорил: «Как же так? Вы не изучаете современную русскую литературу?» Они страшно обиделись на меня. Потому что они сказали: «Как же? Мы долго боролись. Сейчас студенты изучают Пастернака, Александра Блока». Потому что до этого имелось в виду, что изучалось только древнеславянский. Я-то, конечно, имел в виду, почему не изучают меня. Я дождался, меня таки изучают в лондонской школе славистики, в Бермингеме, в Глазго, и что-то такое происходит в Оксфорде. В Великобритании все происходит с запозданием. Они стали закрывать отделение славистики, скажем, в Бермингеме, в Бристоле и в Глазго в тот момент, когда Россия, наоборот, стала становиться на ноги, когда она стала модной страной. Но я думаю, что лет 10 пройдет, и они начнут, наоборот, расширяться, когда Россия опять выйдет из моды.
Зиновий, вас не только изучают в английских университетах, вас и переводят. Что за люди, английские переводчики русской литературы? Это престижно в Англии переводить русскую литературу?
До приблизительно последних 10 лет имя переводчика вообще практически не упоминалось ни в одной рецензии. Это была совершенно рабская должность. Иностранная литература, особенно в британской литературной среде, которая самодостаточная, она рассматривает переводную литературу как этнический курьез. Переводчик был анонимным лицом. Это были совершенно невероятные, почти монастырского такой вот, монастырской закваски, монашеской люди. До сих пор это очень плохо оплачиваемая работа. Сам статус переводчика, естественно, повысился. Тем не менее, один из лучших переводчиков, скажем, Эндрю Бромфилд, который переводит практически всех видных авторов, как коммерческих авторов, он говорит, что эта профессия приближается к профессии врачей в колониальных странах с огромным процентом самоубийства, потому что одиночество и неблагодарность этой работы, она просто поразительна.
В интеллигентской английской компании употребляют какие-то русские словечки?
Слово «товарищ», которое всегда употребляют, когда речь идет о коммунистическом прошлом, или классического набора типа «водка», «спутник», «самовар», я думаю, что все-таки словарный запас английской интеллигенции не продвинулся. Но на самом-то деле знание, осведомленность России, конечно, страшно выросло, потому что все-таки раньше мы были гайками вот в этой атомной бомбе, которая символизировала Россию, угроза ядерной войны. Теперь все-таки появилось огромное количество литературы, где освещаются все анекдотические аспекты монструозности Сталина. Или, наоборот, шарм интеллигентской болтовни 70-х годов за кухонным столом.
Русская классика, русская драматургия, пусть в переводе, но хоть отчасти подогревают интерес к русскому языку?
Никто не понимает, почему возник интерес к Достоевскому, если только не объяснять его эпохой после Первой мировой войны, бездной, которая разверзлась перед лицом британской интеллигенции, которая поняла, что нет никакого рационального объяснения этой бойни, которая была очень в Европе, и они обратились случайным образом к Достоевскому, который, так сказать, эту бездну человеческого сознания изучал. Интерес к Сталину спровоцирован кризисом левого сознания среди британской интеллигенции, которое было очень сильным. Развал Советского Союза привел к страшным, так сказать, спорам внутри британской интеллигенции, к ссорам чисто личным, когда школьные друзья просто перестали друг с другом здороваться, и в связи с развалом советской системы рухнуло последнее прибежище левой интеллигенции.
Вы пишете не только по-русски, вы регулярно пишете и издаете свою эссеистику по-английски. Вы написали, по-моему, книгу рассказов по-английски. Когда вы пишете по-английски, вам русский язык помогает или мешает?
Я стал писать по-английски просто потому, что огромное количество для прозаика какого-то вот этого вот словесного шума стало накапливаться по-английски. Никаких проблем, так сказать, вот такого столкновения двух языков нету. Я беседовал с замечательной писательницей Мэвис Галант, которая родом из Канады, в 21 год она уехала во Францию, сейчас ей 83 года, то есть она практически 50 с лишним лет, жила во Франции, всю жизнь писала рассказы для «Нью-Йоркера» по-английски. Она говорит, что никогда не было никакого столкновения, она двуязычная просто потому, что родилась во французской Канаде. По-французски она отказывается писать. Она мне сказала лет 20 назад, мы как бы дружим, она сказала, что я никогда не буду писать по-французски, она ответила на мой вопрос, потому что я не хочу быть эмигрантским писателем. Лучше всего, я думаю, что писать по-английски про Россию и по-русски про Англию. Во всяком случае, это самая легкая вещь, самая любопытная, самая увлекательная вещь. Но самое трудное, конечно же, писать по-английски про Англию и про Россию по-русски.
Игорь Померанцев беседовал с лондонским писателем Зиновием Зинником. Это был очередной выпуск цикла «Новые приключения русского языка». Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа нашей программы вас ждут экономическая панорама, которую подготовил и представит Иван Трифилов. И в завершении часа «Сегодня в Америке» вторая часть нашей рубрики. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут и на очереди главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве смертник привел в действие взрывное устройство. По предварительным данным, ранено не менее 10 человек. В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Недалеко от столицы Тувы, Кызыла, при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. В Москве министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Филипп Дуст-Блази обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. Пакистанские спецслужбы называют имена 3 активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате американского авиаудара. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства России об утверждении программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиций в основной капитал 11%. Инфляция в России в 2006 году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев считает возможным снижение инфляции в текущем году до 8,5% при укреплении реального курса рубля на 9% в годовом исчислении. Другой важной задачей банка, по его словам, остается надзор за деятельностью кредитных организаций страны.
Одна из наших задач – это противодействие проведению банками операций сомнительного характера, когда заявленная цель или декларируемая цель той или иной операции не соответствует действительности. Такие операции еще наблюдаются, мы за ними внимательно наблюдаем. И, в общем-то, в прошлом году мы отозвали больше 10 лицензий.
Правительство России подготовило предложение по использованию резервных видов топлива для прохождения пиковых нагрузок теплоснабжения в период низких температур, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В четверг поставки топлива предприятиям теплоэнергетики уже начались из хранилищ Государственного резерва страны. Российские власти вынуждены идти на такие меры, несмотря на то, что концерн «Газпром», по словам его официального представителя Сергея Куприянова, также увеличил поставки газа российским потребителям.
В условиях резкого похолодания на территории России «Газпром» максимально увеличил добычу газа, отбор из подземных хранилищ, и газотранспортная система работает на максимальном режиме. Мы существенно увеличили поставки газа российским потребителям. При этом естественно, что приоритетом является поставка газа населению и коммунально-бытовому хозяйству. В этих условиях принципиально важно, чтобы промышленные потребители соблюдали график перехода на резервные виды топлива.
Добыча природного газа в России в 2006 году увеличится незначительно, до 644 миллиардов кубометров, прогнозирует руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян. Объемы добычи нефти в России в 2006 году, по его оценке, вырастут на 2% по сравнению с предыдущим годом, составив примерно 480 миллионов тонн. Из них более 265 миллионов тонн российские компании продадут зарубежным потребителям. По сравнению с 2005 годом экспортные поставки нефти из России вырастут на 9,7%. В течение следующих 2-3 лет, как считает глава Федерального агентства по энергетике, темпы роста добычи нефти в России из-за неэффективной системы налогообложения отрасли останутся на уровне от 1 до 2% в год. В связи с этим Сергей Оганесян сообщил, что до конца марта 2006 года Министерство экономического развития и торговли внесет в правительство законопроект о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых. Однако, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, власти готовят и другие решения, которые увеличат заинтересованность компаний в разработке новых месторождений.
В течение нескольких лет воспроизводство запасов отстает более чем в 2 раза от объемов добычи. Вот эти проблемы, как проблемы внутреннего рынка, так и системные проблемы накопившиеся, требуют решения. Одно из предложений связано с тем, чтобы для новых месторождений, которые начинают осваиваться, был каникулярный период по налогу на добычу полезных ископаемых на период запуска месторождения.
Российские страховые компании за 11 месяцев 2005 года заключили почти 25 миллионов договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, взносы по которым составили примерно 46,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков. В период с января по декабрь прошлого года в страховые компании было заявлено более чем об 1 миллионе страховых случаев, 93% которых было урегулировано. Общая сумма страховых выплат составила почти 23,5 миллиарда рублей. В ближайшие 2 месяца в рамках реализации приоритетного национального проекта, связанного с развитием сельского хозяйства, в России начнется выдача кредитов представителям малого аграрного бизнеса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. По планам правительства, федеральные и региональные власти будут полностью субсидировать выплату процентных ставок по этим займам, говорит Алексей Гордеев.
Что позволит реализация национального проекта? Это увеличить производство молока к 2008 году на 4,5%, увеличение производства мяса на 7% и значительно увеличить реализацию товарной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подворьями.
Мировые продажи персональных компьютеров в 2005 году увеличились примерно на 16,5% по сравнению с 2004 годом, благодаря активному спросу на них со стороны Европы и Азии. Вместе с тем, как отмечают аналитики, Соединенные Штаты продолжают отставать от других мировых рынков по объему продаж персональных компьютеров. По данным исследовательской компании International Data, в то время как объемы их поставок в четвертом квартале 2005 года в мире увеличились более чем на 20%, в США прирост этого рынка составил лишь 8,7%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 30 копеек, на завтра 28,29. Евро сегодня стоит 34 рубля 28 копеек, курс на пятницу 34,20. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И завершит этот час программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская супружеская пара, совершившая новаторское преступление, была приговорена в среду к длительному тюремному заключению. Целью плана, в котором смешались мотивы из фильмов ужасов, телевизионных криминальных драм, идеи, подчеркнутые из недавних шумных судебных процессов, был шантаж одной из крупнейших американских сетей закусочных «Уэндис». По словам Анны Айялы и ее мужа Хайми Пласенсия, они обедали в одном из кафе «Уэндис», когда вдруг Анна надкусила нечто странное, хрусткое и твердое, субстанция, не принадлежащая к ингредиентам мексиканского супа чили. У нее во рту, как выяснилось, оказался кусок отрубленного пальца. Опешившая пара тут же наняла адвоката и вчинила «Уэндис» иск в 2,5 миллиона долларов. Но преступников подвело то, что кусок пальца был термически не обработан, то есть он не побывал в котле. А чуть позже выяснилось, что в Америке пальцы отрубаются довольно редко. И через несколько дней в полицию пришел человек, потерявший часть пальца в результате производственной аварии и уступивший этот палец по сходной цене истцу. Неудавшееся вымогательство обойдется жене в 9 лет тюрьмы, мужу в 12 лет. Сеть «Уэндис», понесшая миллионные убытки из-за падения покупательского спроса, намерена взыскать с осужденных 170 тысяч долларов, чтобы компенсировать потерянные зарплаты работникам. Ну а эксперты предупреждают, что страна обязана что-то сделать, чтобы прервать поток абсурдных исков потребителей к американским корпорациям. Может ли идея эвтаназии, самоубийства смертельно больного человека, утвердиться в Соединенных Штатах? Этот вопрос неожиданно для многих стал актуальным после того, как Верховный суд страны во вторник подтвердил право орегонцев на эвтаназию, установленное специальным штатным законом и оспоренное Министерством юстиции США, рассказывает Владимир Морозов.
Закон, который называется «Умереть с достоинством», принят в Орегоне в 1997 году после референдума, во время которого большинство населения одобрило эвтаназию. Она допускается в тех случаях, когда, по мнению двух врачей, больной неизлечим, ему осталось жить менее полугода, и он находится в здравом уме. 4 года назад закон штата Орегон попытался отменить тогдашний министр юстиции США Джон Ашкрофт. Его решение оспорила в суде группа врачей и больных. Один из них – Питер Расмуссон, онколог из города Сейлем, штат Орегон. Когда я в молодости решил учиться на врача, мне и в голову не приходило, что я стану заниматься эвтаназией. Прошло много лет, прежде чем я представил себе больного, который хочет уйти из жизни, и он не сумасшедший. Раньше я думал, что такое желание – признак депрессии, и роль врача – не допустить самоубийства. That's a red flag for depression, and the role of the physician is to not let the patient have what he wants. Противники эвтаназии опасаются, что, к примеру, Орегона могут последовать другие штаты. Но пока там происходит нечто противоположное. 44 штата ввели законы, запрещающие эвтаназию или, более того, приравнивающие ее к убийству. На основании такого закона в 1998 году врач из штата Мичиган Джек Кеворкиан получил тюремное заключение сроком от 10 до 25 лет. 77-летний доктор все еще находится в тюрьме за то, что помогал покончить с собой смертельно больным пациентам. Только в 2 штатах, в Калифорнии и Вермонте, намерены разработать предложение о легализации эвтаназии. И еще неизвестно, пройдут ли эти предложения. У одной женщины был инсульт в результате рака мозга. Ей предстояла мучительная смерть. По ее просьбе мы выписали ей препарат, который обеспечивал легкую смерть. В тот день, когда она его приняла, в больнице было человек 50, родственников и друзей. Один за другим они заходили в палату, чтобы проститься с больной. Это резкий контраст с теми смертями, которые я видел ранее. За 7 лет после принятия закона в штате Орегон правом на добровольную смерть с помощью врача воспользовались 208 неизлечимо больных. За это же время от тех же самых болезней в штате умерли 75 тысяч человек.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Путь от уличной красотки Pretty Woman в популярном фильме 90-го года до самой кассовой голливудской актрисы прошла за 15 лет Джулия Робертс. А ныне она готова установить очередной рекорд, на этот раз театральный. Билеты на ее дебютный бродвейский спектакль «Три дождливых дня» по пьесе Ричарда Гринберга почти полностью распроданы. Ее участие может принести продюсеру спектакля 10 миллионов долларов.
Рой Орбисон, песня «Pretty Woman» завершила вторую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И таким образом завершился очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы, и мы поговорим о судьбе физика Данилова, который был осужден за государственную измену. Немного поговорим о том, как выжить слепому студенту в Братиславе.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.